очень отрадно, что прямо утром прибывают с полей Благовестия. Спешили на эту конференцию. И мы сейчас предложили, чтобы гость, он с Германии, но участвовал в этой группе. Тем более они вернулись с Кызыла. Это еще один национальный округ, Тувинский. У нас даже как-то была, по-моему, молитва, просьба молиться за этот народ. Теперь уже и брат туда переехал. Значит, Панкрат. Абрам Панкрат, да, пожалуйста, поделись. Он и в Германии трудится среди наркоманов, имеет какую-то радость в этом служении. Пожалуйста.
Вначале брат Валентин сказал, что у вас уже третья конференция такая, как сегодня. Я вообще первый раз здесь нахожусь. Но можно сказать, я, наверное, каждый раз здесь был, когда конференция вот проходила, и нам туда в Германии передавали кассеты. И вот мне попадали когда эти кассеты. И вы знаете, так равнодушно нельзя было оставаться, когда вот я прослушивал свидетельства братьев, которые вот так оставили свои родные места, уехали в те края, и вот так благовествуют людям о Христе. И вот написано во всех народах. И особенно мне вот запомнили свидетельства, вот когда обращались вот такие наркоманы, алкоголики, которые оставляли свою прежнюю жизнь и обращались к Господу. Я хотел бы в нескольких минутах так сказать за себя, как Господь меня помиловал. Это чудо Божие, что я здесь стою живой и невредимый. Это только Господь сделал в моей жизни. И вот сейчас, будучи христианином, читая Библию, и вот во многих местах я вижу мою жизнь. Я хотел бы прочитать 5 стихов, которые написаны в 3 местах. Это 4 книга Царств, 5 и 6 глава, 17 стихи, и из 39 псалма. «И сказал Нейман, если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа». И 6 глава, 17 стих. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». И 39 псалом со 2 стиха. «Господь, и он, то есть Господь, преклонился ко мне и услышал вопль мой. Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Вот здесь в первом месте, читающей Библии, нам очень знакомы эти места. Здесь описано за одного прокаженного Неймана, как он жаждал исцеления, он это получил. И вот когда он исцелился, он попросил немножко земли, чтобы дома построить жертвенник, чтобы там приносить всесожжение живому Господу. И вот что я хочу сказать с этого стих. Я благодарю Господа, что я родился в семье, где этот жертвенник уже стоял. И очень много за меня молились. И вот когда я подрос, и так вот жизнь у меня сложилась. В детстве я приходил в собрание, вот слушал о Господе. И так вот жизнь у меня сложилась, что я далеко ушел от Господа и был вдали от дома. Мы читаем книгу Луки, и там написано за блудного сына. И вот написано, когда он собрал все свое имение и ушел в дальнюю, в русской Библии написано, в дальнюю сторону. В немецкой Библии написано, он ging in ferne Land, в дальнюю страну. И вот в этой дальней стране я был 14 лет. И вот я погряз вот эти наркотики. И я так жаждал освобождения, и я не мог. Я вот сколько раз вот приходил домой, и вот со слезами я так просил, что за меня молились. Я хотел освобождения, и дьявол так держал вот меня в своих цепях, и я не мог освободиться от этого. И вот здесь написано, что Елисей молился за свою слугу, и Бог открыл ему глаза. И вот так же вот за меня долго молились, и Господь открыл мне глаза, и я увидел, и произошло чудо, вот как псалмопевец пишет, и Господь преклонился ко мне и услышал вопль. Первое – это вопль. И вот я благодарю Господа, что в моей жизни это произошло. И вот, когда я покаялся, и вот был в таком состоянии, я знал, что мне пресвитер сказал, смотри, у тебя будут искушения. Потому что, когда наркоман обращается к Богу, и они оставляют это, и тело потом, оно находится в болезни. И вот, когда я уверовал, я жил отдельно, и пришел к себе домой после покаяния. И я так понял, если я здесь останусь, я обратно начну это делать. И вот Бог дал мне силы, я встал и ушел к своей маме. И вот когда я пришел к ней домой, я говорю, я отсюда никогда не уйду, пока не переболею. И вот недавно, вот в прошлом году, я был в соседней церкви, и после собрания подходит ко мне одна бабушка, и так плачет и говорит, я жила раньше, когда ты покаялся, ну, была вашей соседкой. И вот как-то пришла к твоей маме домой, а я лежал в зале, вот, болел, я не мог ни спать, ничего. И вот мама говорит вот своей подружке, вот сын покаялся, был наркоманом, и вот сейчас болеет. И она говорит, и ты там лежал, болел, а мы в соседней комнате стояли на коленях и молились, чтобы Бог дал тебе силы устоять, чтобы ты обратно не встал на этот прежний путь. Я благодарен Господу, что вот Он дал мне силы устоять, и вот сейчас дает мне силы вот и дальше свидетельствовать людям о Христе. И когда я принял уже крещение, и так братья говорили, молитесь, чтобы Бог вам открыл, где вам трудиться. И я вот так как-то смотрел на этих парней. Друзей у меня там в Германии не было, потому что когда я приехал, я в основном сам все это делал. Это были другой национальности, турки, итальянцы. И вот когда уже прошло некоторое время, я женился уже тогда, и мы были с моей женой в гостях у ее родителей, это было в другом городе. И мне попала тогда в руки одна газета христианская, она на русском языке печатается в Германии. И вот когда я прочитал, там пишет одна женщина, говорит, когда мы приехали в Германию, у меня было три сына, очень хорошие дети у меня было. Прошло несколько времени, и я увидела, что старший сын стал употреблять наркотики. И вот что она только не предпринимала, не могла ничего с ним сделать. Она и отвозила его в больницу, и в такие места, где он мог жить там полгода, чтобы отвыкнуть. Но когда он возвращался, он обратно начинал это. И она вот просит потом, если кто-нибудь может, пожалуйста, помогите нам. И вот когда я прочитал это в газете, и она номер телефона свой оставила, я ей позвонил, так сказал, что вот я был таким же человеком, и Бог меня простил и освободил. И у меня сейчас нет никакого влечения к этому зелью. И потом, когда я у нее спросил, а где ваш сын? У меня было намерение поехать к ним домой. И она так немножко замолчала и говорит, на прошлой неделе мы его похоронили. Он ушел из жизни. И вот потом я когда трубку положил, и так Бог мне так показал, что я должен идти именно к этим людям, где я был, и говорить им, что есть освобождение в Иисусе Христе. И у нас еще есть в Германии такие дома, куда отвозим таких парней, чтобы они немножко там жили, год-полтора, и так они отвыкают от наркотиков. И вот я отвез туда одного парня, он из верующей семьи, они вначале жили в одном городе, и родители так подумали, что если мы переедем в другой город, там он ни друзей, никого не будет знать, и может быть, там он оставит этот путь. Но это и не произошло. Я когда был у них дома, и вот отец так со слезами так подвел меня к календарю и говорит, если бы мне сказали бы, что еще или год, или два, вот так он будет жить, я бы закрыл бы глаза и только ждал бы этот день. Когда это произойдет? Можно представить, если наркоман в доме – это бомба, так говорят. Потому что он обворовывает сначала родителей, и он все уносит из дома, чтобы только приобрести это. И вот когда мы его отвезли в этот дом, и он там был некоторое время, об этом я и в церкви говорил, и многие за них именно молились. И вот как-то я из церкви у нас выхожу, подходит ко мне одна сестра и говорит, вот ты тогда говорил за этого парня несколько лет назад, и я за него молюсь. И вот она недавно отошла в вечность, и когда вот после похорон ее сестра, ее дочь там наводила порядок, и она увидела вот этот листочек, И потом она мне говорит, там вот те имена, за которых я говорил, и вот она так запоминала, записывала и молилась за них. И вот есть и пробуждение среди этих парней. Вот недавно приняли крещение два брата. Мы их также отвезли туда, в Гамбург, и они там были, и вот мы так посещали их, и они покаялись. И вот недавно, вот 5 августа было крещение. Один остался в Гамбурге, там церковь Бухольд, там он принял крещение. Другой переехал в Падеборг. И вот там они сейчас вот приняли крещение и являются членами церкви. И Бог пробуждает и в этих людях, и они обращаются к Богу. И у нас еще стал в нашем братстве такой вопрос, чтобы у нас открыть такой дом, и чтобы мы вот занимались вот такими парнями. Потому что во многих семьях нашего братства есть люди, есть члены церкви, у которых дети вот, ну, начали употреблять наркотики. И вот сейчас вот все наше братство молится об этом, чтобы вот такой дом открыть, и чтобы одна церковь была ответственна за этот труд, и вот так, чтобы мы могли трудиться. Еще, когда я уверовал, у меня было условное наказание, и когда оно уже заканчивалось, и там есть такие еще группы, местные немцы, которые посещают тюрьмы, немецкие тюрьмы. И вот у меня был один знакомый, местный немец, и я ему сказал, что у меня есть желание такое, чтобы ездить с ними тоже так посещать, потому что много русских уже сидят в тюрьмах. И он меня пригласил, я так с ними ездил, ну и многие, наверное, знают местные немцы, у них по-своему. И как-то вот, ну, у меня сердце было неспокойно, я как-то молился, чтобы самому приезжать и только с русскими там общаться. И так Бог усмотрел и эту нужду. И вот уже полтора года назад мне дали такой один пропуск, и я захожу в одну тюрьму. Сейчас мы ездим на благовестие в Торгал, и там одна тюрьма, и там заходим, и там благовествуем только с русскоговорящими заключенными. И Господь благословляет, и там Слово Божие слушает и принимает. И я хотел бы, если кто из вас вспомнит, будете молиться вот и за тех людей. И здесь, если вы увидите вот наркоманов, я вот помню, когда раньше вот сам был таким, мне родные мои, родители говорили, как-то я привык уже к их словам. А если кто-нибудь чужой бы ко мне подошел и сказал бы вот несколько добрых слов, это было бы очень приятно, потому что эти люди, они находятся в цепях. Вот как псалмопевец пишет, «Ты извлек меня из страшного рва, из тенистого болота». Это болото тенистое, оно влечет. Цель дьявола – как можно больше погубить людей. И через наркотики он преуспевает. Очень много от наркотиков в Германии уже умерли. В прошлом году была такая статистика, от передозировки умерло 2650 человек. И очень большое количество – это русскоязычные. Вот недавно, вот месяца, наверное, два назад, я в гараже делал машину, и открываются ворота, выезжает машина, мой сосед. Я его давно уже не видел, но он наркоман. И так голос Божий так говорит, скажи ему еще раз об Господе. И прям как будто я слышал этот голос. Я его остановил, говорю, Женя, иди сюда. Он подошел, а у меня в машине трактаты, вот кассеты. Вот еще вот кассета, я хотел сказать, и тебя любит Бог. Не знаю, может, 2, может, 3 тысячи я раздал. И во всех тюрьмах, где я бываю, вот каждому заключенному стараюсь дать эту кассету. У них в камерах есть и магнитофоны, и вот они слушают эти кассеты. И вот когда Женя подозвал, я говорю, Женя, слушай, тебе надо покаяться. А я его уже некоторое время не видел, он это время был в тюрьме, так вроде бы и поправился, потому что они все худые такие. И он, да, надо, а мы живем от церкви, но если я 200 метров скажу, это много. Ну, прям рядом. Я говорю, Женя, там ты только можешь найти спасение. Написано, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все мое желание. И это желание появится, когда он покается. Я говорю, Женя, пойди. Он, да, да, взял трактаты, вот, кассету взял, и прям при мне ее включил, и поехал. Ровно через неделю я прихожу домой, моя жена говорит, вот нашли его мертвого в соседнем городе. Не знаю, как это произошло, но потом экспертиза доказала, что от передозировки. И вот и такое происходит. И очень много. И мы тоже уже несколько встреч таких делали. В церкви братья делают такие пригласительные, разносят по городу, и особенно в эти семьи, где наркоманы. И вот они собираются в церкви, И мы туда с братьями приезжаем и так проводим такие беседы. И вот недавно тоже была такая встреча, так собрал человек 20, наверное, таких парней. Пришли и другие люди, и была там одна среди них учительница. И вот она учит детей и видит также, ну и слышала об этой болезни. И вот когда она послушала наше свидетельство, тоже сидит, плачет, и в конце подходит к нам и говорит: «Неужели это правда? Я никогда такое не слышала. Неужели это правда?» Так со слезами так смотрел на нас. Это правда. Бог освобождает. И я бы еще бы хотел бы сказать, вот молитесь за нас, за наш труд. Мы будем за вас молиться. И вот такое общее наше благовестие. И вот сейчас вот Дима пригласил меня сюда. Я очень рад, что могу видеть здесь. Никогда в жизни я не представлял, что есть такой город. Даже не знал, что на земле есть такой город. Республика такая. Когда Женя мне позвонил, я открыл карту, и она где-то 2 метра длиной. Я так посчитал, где-то 0.5 метра примерно. Вот надо было проехать, чтобы сюда добраться. И никогда не думал, что здесь есть вот такая республика, что вот Дима вот сюда переехал. Слава Богу, что он здесь трудится. И вот мы были здесь на палатке, тоже было такое искреннее покаяние. На следующий день женщина приходит одна и говорит: «Я всю ночь не могла заснуть. Такая радость наполнила сердце. Я всю ночь не могла спать». И вот такая радостная она пришла вот на следующий день и так благодарила Бога. Пусть Господь нас всех благословит. За все, пусть Он за все прославится. Аминь.
Друзья, брат засвидетельствовал о том, что пережил. И мы видим, что благодать Божия, она действует в жизни каждого человека. И до сегодняшнего дня Господь дарует освобождение. Вот о благодати Божией, о богатстве благодати сейчас прозвучит пение. Подкрепите ансамбль. Благодать.
В восторге сердечном.
сказал, что у нас сегодня и гости. Сейчас брат Золотухин Николай Петрович, он ответственный за благовестие, которое совершают братья из Центральной России, Чукотка, Магадан. Поэтому он и там сам бывал много раз. А теперь он может с нами быть, участвовать в служении. Он поделится словом.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас радость. Я сижу и отдыхаю. Хотя у нас разница во времени немножко есть, она сказывается. Хотя на Чукотке еще больше времени, там, но надо немножко больше времени, чтобы перестроиться. А в целом, как вот в свое время сказали апостолы, которые были со Христом на горе Преображения, хорошо нам здесь быть. Хорошо нам здесь быть. И вот после годового, можно сказать, служения, годового труда, собрались мы на это место, вы в частности, все, кто трудились, и думаю сегодня отдохнуть душою, радоваться благодати Божией, которая действовала могущественно в том служении, где каждый совершал его на своем участке, отдохнуть сегодня, завтра, немножко отдохнуть, как вот и Господь в свое время говорил ученикам, чтобы они отдохнули, а впереди отдых, то счастье, то блаженство, братья и сестры, оно еще впереди. И тогда Господь, как сказал в слове своем, что сеющий со слезами будет пожинать с радостью. А сегодня эти слезы Господь нам посылает. Сегодня вот слезы умиления, когда вот слышишь такую мелодию, пение, свидетельство, что Господь делает, как Он преображает души, и как-то слезы невольно текут из глаз. И вот, друзья, ну, думаю, цель нашего общения какая сегодня? С одной стороны, отдохнуть, а с другой, Господь, когда брат один выразился, когда Господь действует, все колеса крутятся. Господь вот этим общением достигает наших сердец, кого Он здесь ободряет, кого вдохновляет на труд, кого уже вот готовит для того, чтобы выйти на этот труд. И, а если кто вышел, кого трудности ободрить здесь, утешить, вдохновить на дальнейшее служение. А кто может равнодушно и праздно стоит, а Господь хочет сказать, что уходите в ряды работников, виноградник мой идите. И Господь сегодня, думаю, что эту работу проводит Духом Святым, незримо проходит по рядам, по скамеечкам, и обязательно что-то кому-то и здесь говорит. Нет здесь равнодушных, думаю, особенно собрались на это место, наверное, те, которые неравнодушны проповеди Евангелия. И поэтому Господь сегодня работу проводит. Я сам свидетель в наших объединениях или на наших общениях в Центре России, как Господь вот на таких подобных общениях работу проводил. И после таких общений многие братья, наши сестры выехали на служение, сегодня трудятся. Может, единицы из них, которые, может, и завтра, или когда сегодня поделятся, здесь находятся, тоже с подобных таких общений. Почему вот и братья сегодня говорили, я должен. Я, может, немножко об этом ниже остановлюсь. Я прочту место Священного Писания вместе с вами из книги пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной у проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел». Братья и сестры, одна из таких целей нашего общения, Господь сегодня ищет человека. Ищет человека, который бы стал бы в проломе, который бы стал бы в проломе за какой-то определенный участок служения или народа, или земли, вот здесь Хакасия в частности, там вот Туа, там Красноярский край, там Новосибирские окрестности, ну, Павлодар и так далее. И вот Господь говорит, искал я человека, чтобы стал в проломе, и не нашел. Я думаю, что был такой момент, может быть, он единичный, может быть, чуть больше было таких моментов у Господа, когда вот Он говорит здесь вот такое повествование, чтобы найти человека и не нашел. Были моменты в жизни, и Господь искал, и они находились, и были такие вожди, как Моисей, были такие судьи, как Самуил, были такие пророки, как Давид, и в свое время пришел наш Господь, Бога-человек, который пришел, прожил 30 30 с лишним года, умер за мои грехи, за меня и за всех нас. И сегодня находится там в вечности, в небе, одесную Отца своего, и как Бога человек еще ходатайствует за нас. Ходатайствует за нас, братья и сестры, за народ, воздыханиями неизреченными. И вот Господь находил, они находились, вот те люди. И сегодня Господь ищет человека. Я хотел бы остановиться сегодня на одном человеке, это Давиде. О Давиде. Кратенько порассуждать о нем, потому что здесь все молодые, молодежь, будущее поколение, будущее нашего братства. И как вот братья говорили сегодня о нашем братстве, которые шли, братья впереди нас, которые здесь остаются единицы, среди нас старцы, покрытые сединою, которые сохранили верность Господу. А нам сегодня надо занять их места в Церкви Божией, в Доме Божьем. И не только в этом доме величественном, но в Доме Божьем, который есть Церковь. И вот Давид, братья и сестры, это тоже человек, которого Господь нашел. Которого Господь нашел в ответственный момент, когда судьба народа Божьего, она, братья и сестры, была такая судьба, когда зависела, может быть, какое-то маленькое время и поражение народа Божьего. Поносит воинство небесное, воинство Божие, народ Божий и вот этот Голиаф. И никто не может сразиться, никто не может выступить против него. И вот находится вот этот юноша. Вот этот юноша, сколько ему было лет, я не могу сказать. Но он вступает в сражение, и мы видим, какая победа. Какая победа, какое благословение. Какое благословение. И вот если посмотреть на этого юношу, братья и сестры, вот молодежь особенно, почему он вступился, почему он побежал, почему он сразился с этим Голиафом. А наше общение, оно сегодня как раз и связано с тем, когда мы должны отнимать добычу у сильного, и тот, кто идет на благовестие, это что? Это борьба, это риск, это, можно сказать, риск потерять жизнь, но в то же время уверенность того, в кого вы уверовали, с кем мы идем. И когда мы читаем о Давиде, то он имел общение с Богом еще в юности. Он имел общение с Богом. И когда он говорил, медведь забирал овцу, или лев, то что? Он говорит, Бог вот мой, который спасал меня, или помогал мне вытаскивать из пасти, забирать у льва и медведя овцу, он и сейчас поможет мне с тобой сразиться, то есть победить тебя. Вот, братья и сестры, это у него было общение тогда, когда он был у стада, когда он невидим был, незамечаем даже родителями. Даже родители не подозревали, что Господь его находит и ставит его на царство. Они говорят, да у нас есть еще сын, да вот, да есть, да он там. А у него же общение с Богом, у него же сила Божия присутствовала. И поэтому не зря Священное Писание нам говорит, я не сажусь, апостол Павел говорит, благовествование Христово, которое есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И вот, друзья, вот эту силу Давид черпал в общении с Богом. А почему он имел эту силу? А он жил не просто налегке, не просто равнодушно, не просто проводил праздное время, а мы знаем, что он занимался в детстве, в юности, у него был род занятий, он пас овец. И когда отец ему поручил узнать о братьях своих, то сказано вот о нем, когда мы читаем это повествование, то он, сказано, взял вот эту ношу. Но встал рано утром, сказано, взял ношу. Блажен человек, который с юности несет вот бремя, или вот с юности он под нагрузкой, с юности он неравнодушен, непраздно проводит время, а вот эту ношу взял и пошел. И когда он пришел, когда он увидел, что творится, что происходит там, то он побежал в стан, сказано, побежал. Вот такие у него были действия. И когда вы посмотрите это повествование, он спешил и немедленно. Он спешил для того, чтобы защитить дело Божие или народ Божий, чтобы стать в проломе. Вот этого человека нашел Господь. Господь сегодня ищет. Сегодня Господь ищет, братья и сестры. Он сегодня смотрит и нас, и просматривает ряды наши, просматривает сердца наши, наших детей. Как мы относимся к делу Божьему? Находится ли в лице нас Господь вот того человека, который бы стал в проломе? Я знаю, многие церкви есть, большие церкви, где дети растут, детей в семьях не один ребенок, а по 10, по 12. И начинают строить. Один вот, 100 метров от молитвенного дома с дом, другой там 300 метров, третий сын еще рядышком. И все простраивали, около молитвенного дома начинают строиться, себе дома. Себе дома. А вот Господь, чтобы за землю встать, проломим, чтобы взять вот этот участок, Чукотку там, или Ненецкий округ, или Таймыр там, или какое-то вот здесь еще те места, где очень нужно, где может даже 7 душ уже, а кто-то нужен уже, чтобы туда кто-то переехал. А почему не наши дети? Господь в последнее время изолью от Духа Моего на кого? И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши. Будут пророчествовать, будут ехать, будут идти, проповедовать Слово Божие. Опять Господь изолью. Но изолью не на тех, которые праздно проводят время, а которые совершают это служение. И как бы хотелось вот на сегодня, чтобы наши дети, которые растут, пока Господь еще время, вот брат сегодня отметил, что Господь двери открыты, дверь отверста, что наши дети, которые вот подрастают, чтобы они, то, те маленькие юноши, наши братья или сестры, чтобы они могли бы понести весть Евангелия, чтобы они переселились в тот поселок или в тот, или туда, и там бы могли потрудиться. И как это хорошо, когда мы жертвуем и своими детьми, и когда дети сами жертвуют собой. Это, я свидетель одного разговора, отец беседует с сыном, вот как-то ему 18 лет, он школу кончил. Какое твое дальше намерение? Не желал бы ты поехать вот, потрудиться где-то во славу Божию с благовестием? А он начал уже кирпичи ложить, зарабатывать, там хорошие деньги, 5 рублей кирпич там стоит положить. Он прикинул, что за день он 1000 рублей, так он за месяц 30 тысяч. И он уже прикидывает, что он когда купит там и так далее. А отец ему говорит, вот, а если бы ты вот поехал вот туда, он стоит, голову поник, опустил свою голову, и так бы трудился, и с готовностью там умереть среди того народа. И когда вот я, говорит, услышал бы, ну что это там умер, там даже Господь допустил вот такую весть, и ты на полях миссионерских бы умер, и как бы это было радостно отцу или матери, какое сейчас ты направление хочешь взять, какая твоя цель, какая твоя цель? И он говорит, я сейчас еще не думал об этом, но я сейчас вот думаю, вот это сделать до зимы, а зимой там потрудиться может быть, а сейчас вот самый, как говорит, день год кормить, надо обязательно вот сейчас вот это сделать. И вот отец переживает, а как бы вот сын не в этом направлении взял, направление не это, а другое. Отдать себя в жертву. Послужить для Господа, потрудиться для Господа. И, друзья, мы с вами, Господь нас сроднил тем, что мы в одном братстве, в одном духе. И больше того, еще и здесь, на миссионерских полях трудимся, и мы близки друг к другу. Мне тоже приходилось немножко вот это ощутить, благословение труда, благовествования. Впервые, когда мы поехали, ну так, кроме того, что вы ездите, и мы ездили там тоже, вот когда были молодые, в деревню поехали, собрали верующих, ну, то есть неверующих. Они пришли, мы прочитали Слово Божие, спели и уехали, помолились, потом уехали, потом еще посетили. И так вот такие разовые поездки, где 2 дня, где 3. А когда Господь позвал потом на более ответственное служение, среди народов там, где вообще никого никогда верующих не было, приехали, никого нет, палаточку поставили, палатку разобрали, потом снова поставили, большая борьба, как и братья говорили, вот это место святое, действительно на святом месте, а сегодня вот там в Невском округе даже построили там эти православную церковь, там, где мы поставили, где мы палатку, у нас палатка была, они вот здесь, это как бы святое место, надо строить, а вообще раньше никого не было, и мы приехали, там церковь образовалась. Сейчас там около 40 душ, Ненецкому, среди них и ненцы есть, и другие. А вот один момент, когда я хотел сказать о чем, чтобы когда мы благовествуем, еще для нас Господь сегодня работает над нами, и хочет на такой принцип у нас выработать, чтобы нам не только налегке приехать в село, когда брать ответственность стоять там, а мы где-то с краешку или вдали там, а братья на себя берут нагрузку, а когда придется и нам взять эту нагрузку. А вот этот приговор к смерти, благовестник, или как Давид, он шел воровать из пасти льва овцу. А вы как думаете, не было ли риска смерть, умереть со львом или с медведем? С медведем. Это не просто так. И вот туда, когда мы едем куда-то на благовестие, друзья, вот там вот эти качества, приговор смерти, он у нас должен быть. Если нет, Господь там нас совершенствует и над нами работает, чтобы нам умереть. Если нужно. Но когда этот приговор, то есть решение у нас, ну, когда мы отрешаемся от всего, что имеем, даже от самой жизни на благовестие, вот тогда Господь нас употребляет в полной мере и благословляет на тех миссионерских полях. И вот мы поплыли, однажды лодку взяли, двухместную, и по реке Печоре, она широкая река, а холодно, холод там всегда, там в тех краях на севере везде холодно. На Чукотке, говорят, там всего 2 месяца холодно, а остальные 10 месяцев очень холодно. И там, и вот не снимаешь ни телогрейку, ничего, ни сапоги такие вот, ну, меховые, как бы сказать, внутри, потому что ноги тоже замерзают. Тут здесь дождик начался, а мы четверо в этой лодке. Ну, плавать-то мог, ну, а куда там эти тела реки, там не выплывешь, река там 2 метра, километра 2, он еще посередине поплыл. И так я был, волны, и он говорит, сейчас будет кончаться этот самый, ну, заправка. Он когда по волнам идет, как-то режет, она так, и еще впереди не видно даже ни просвета, ничего. А внутри вот такие, начал Господь работу свою, приговор к смерти. Господи, неужели будем умирать? Вот сам себе. Вот. И готовясь, а сам себе уже мысли проходят. А может быть, я что-то не так, где там сказал, какой-то грех, начинаю внутри себя осуждать, себя исповедовать. Думаю, а вдруг вот сейчас умирать? Вдруг, потому что кто знает, будет заправка, там не заправка, он заблудился даже. Проплыл этот человек, он вообще с другого города на дебаркадере, притащили дебаркадер на Рянмар. А сам с Печоры, не знал даже места, куда. А мы плывем в самый последний поселок, там вот, на Льменос, где немцы одни живут. Там ни милиции никакой, власти ничего нет, воды нет, воду с реки пьем, там вот, которая течет, а по этой реке там и с Коми течет, и нефть, которая прорывается в трубах, там тысячи тонн прорывается, и там вот такое, по такому, вот такое место. И здесь вот как раз исповедание все, и внутренняя мольба, так, вопль к Богу. Вопль Богу. А потом вот такая молитва, еще братья другие тоже начали замерзли, начали молиться все. И смотрим, там вдалеке появляется, я даже сам удивился, такое никогда не видел. Здесь такие волны громадные, а там ровная такая тишина. Я даже не верил, что там не может быть. Как-то думаю, что здесь волны, а здесь дальше будет ровно. Думаю, это мне мерещится что-то в голове. А потом мы действительно заплыли на это место, как раз тишина такая была. И Господь как-то утешил нас, мы поблагодарили Бога, там перезаправились, как раз на это как раз хватило как раз бензина этого. И вот, ну, то есть приговорить себя к смерти. Если нужно умереть, Господи, ну просто думаешь, почему, неужели мы должны умереть, благовестники, мы приехали проповедовать слово, мы умереть. И вот, и не раз вот такие моменты, когда встречаются или перелеты, или сейчас трудности, кто-то угрожает там, обычно угрозы какие-то, или спалим, или убьем, а ночью там спишь в незнакомых поселках, кто в середине, спишь там, ну, в этой палатке, там и кушаешь, и спишь. И вот и приговариваешь себе, если умереть, значит, умрем. А Господь, помните, такое чудо, или вот вывод такой из Священного Писания мы находим, удивительный урок. Я думаю, это не только к благовестникам, а ко всем. Мы отягчены были через меры и сверхсилы. Так что мы надеялись остаться в живых. 2 Коринфянам 1 глава. Надеялись не на самих себя, да, но на Бога, воскрешающего мертвых. А сами в себе имели приговор к смерти. Вот такой чудесный такой урок, если поуглубиться в это место, уже не надеясь остаться в живых, через силы, через меры, ничего, не было даже вот проблеска к жизни, имели приговор к смерти. А Бог что делал? Избавлял, избавляет, надеемся, что еще избавит. И вот апостол Павел, имея опыт уже, как он говорил, приговор к смерти, или мертвость носим, или я каждый день умираю, вот когда вот у нас вот такой приговор, тогда Господь чудесно действует. Когда Господь чудесно действует, Он избавлял. Уже были моменты, когда таким ситуациям Он уже избавлял их. А вот в этой ситуации Он уже верит, что избавляет, вот сейчас нас избавляет с этой ситуации. А если еще подобная будет ситуация, Он еще избавит. Вот какая была уверенность, но какая была отрешенность от жизни, от всего. А Богу надеясь на Него. И вот здесь вот, братья и сестры, но исполнить волю Божию. Исполнить волю Божию. Сестра в роддом идет, хотя ты, ей врачи, ты 8-го не родишь там, или 12-го. Ты умрешь, или еще что-то. Она идет исполнять волю Божию. Умереть умру. А Господь чудо делает, что и не умирает. И по 15, вот, братья, свидетельствуют, в Германии была семья здесь, с благовествованием у вас. Оказывается, 19 есть. И не умерла. Вот какие чудеса Господь делает. И поэтому вот приговор к смерти. Ну, а это нужно, друзья, Господь над нами работает. Он нас проводит через такие ситуации, когда нам нужно отрешиться. Не только отрешиться от машины, там, от матери, или там, от отца, или от чего-то. От самой жизни. И вот тогда Господь нас берет в свои руки. И, конечно, хотелось бы, чтобы Господь и сегодня, вот этот вопрос, который прозвучал, Он искал человека, чтобы Он и сегодня нашел, чтобы Он и сегодня нашел, чтобы те, кто встал, был проломен за землю. А вот здесь была ситуация такая, что Он не нашел. А я думаю, что вот после конференции обязательно кто-то обязательно отзывается на переезд. У нас тут вот были такие конференции или общения даже связанные с благовестием направления. Смотришь, брат подходит, вот я томлюсь, я переживаю за это, я переживаю, я хочу поехать. И вот когда Господь нас потом повел на Чукотку, я тоже был один из числе первых с братьями на Ренмаре, на Чукотке, и тоже немножко потрудился. Потом, когда братьям приехали, рассказали, кое-кого с собой брали. А потом вот такой принцип, сегодня один раз, потом брат поехал, другой раз, потом третий, потом 3 месяца пожил, потом еще больше. И вот такое слово есть, ты увлек меня, и я увлечен. А потом некоторые братья говорят, я должен здесь остаться, я не могу уехать, как эти души брошу, и вот и так далее. И потом, сможешь, братья начали переселяться на Чукотку, потом на Чукотку, летя на Чукотку, посетить братьев, еще одно было для благовестия. А Господь садит самолет в Магадан, А там прилетаем в Магадан, а там, говорит, там вот верующих нас всего группочка маленькая в Магадане. И когда приехали тоже домой, начали так на подобных общениях рассказывать, один брат говорит, я прочитал только книгу «Счастье потерянной жизни». И я ее хотел потерять. Я понял, что цель, у него уже сколько-то детей было, наверное, 4, или у него уже 5-й в Магадане родился, я точно не помню. Это звали, 4 семьи уехали в Магаданскую область, хотя здесь их никого нет. Один Синегория, Сусуман, потом... другие там вот места, которые рядом там с самим Магаданом, которые Мылга там, и там братья живут сегодня с семьями. А потом, находясь на Чукотке на благовестии, Господь как-то перелетел, самолет сидел не на Надырь, не на Москву, а на Петропавловск. На Петропавловск летят, в Петропавловск прилетели туда, там ваши братья, маленькая тоже группа была, они обычно дарят атлас, Все, кто бывает у них, посмотреть Камчатку, какая она там красивая, особенно вот Степан Григорьевич, он о ней так сильно рассказывает, на Совет Церкви, когда приезжает, а нас надо братья приглашают на совещание Совет Церкви на расширенное. И вот он говорит, братья, какая прекрасная Камчатка. Он как так рассказывает, так интересно, я не могу так рассказать. Прям вдохновляет, какие там гейзеры, какие там еще что. Ну вот за Камчатку, кто поедет? Ну и так вот, ну с одной стороны на Камчатку, давайте, у нас не хватает работников. Ну и как раз на Камчатку, и посмотрели, я на атлас посмотрел, говорю, а вот здесь у вас есть верующие? Они говорят, нет, мы только вот с Петропавловска, братья с Сибири приезжают по Камчатской области, помогают. А вот в Корявском округе есть кто-нибудь? Говорит, никого нет. Это Господь положил сейчас братьями туда, в Корявский округ проехать, где коряки. И потом как раз еще один брат туда переселился, потом еще одна семья там из Псковской области тоже пожелала туда переселиться, они сейчас живут там. И они сюда не смогли приехать, мы приглашали одного из братьев, в прошлом году был Гена, а в этом году хотели Валеру пригласить. Они сейчас поехали туда, вглубь Камчатки, она, знаете, такая длинная.